Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы отвечает правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефону 278-96-41. А пока мы, как всегда, ответим на те вопросы, которые уже пришли к нам в студию. Развожусь с женой. Есть совместный ребенок. Хочу оформить его на себя. Знаю, что чаще всего детей оставляют с матерями. Что нужно делать, чтобы ребенок остался со мной? Жена работает и не часто бывает дома. Она согласна, чтобы ребенок жил со мной. Итак, Руслан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Относительно вопроса по определению места жительства несовершеннолетнего ребенка, могу пояснить, что определить место жительства несовершеннолетнего ребенка можно как до брака, так после расторжения брака, так и во время расторжения брака. Ну, исходя из вопроса, супруги хотят расторгнуть брак, к сожалению, ребенок по согласованию с матерью ребенка остается с отцом. Соответственно, вы можете оформить письменное соглашение между собой, и в последующем данное соглашение можете предъявить в суд для определения места жительства ребенка, исходя из сущности вопроса, именно с отцом. Оформляется это соглашение в простой письменной форме, то есть на свое усмотрение текстовку прописывая, главное, чтобы был понятен смысл. Заявление вы можете подать в мировой суд по тому адресу, где проживаете, и, соответственно, в исковое заявление включить требования о расторжении брака, а также требования о том, что определить место жительства с ребенка вместе с отцом. В случае, если же возникнет спор, то есть мать не будет согласна с тем обстоятельством, что ребенок будет проживать вместе с отцом, возникает, соответственно, необходимость обратиться в районный суд. В данном случае необходимо будет оформить исковое заявление соответствующее, оплатить госпошлину и приложить документы, свидетельствующие о том, что ребенок является вашим сыном, и уже отстаивать интересы в суде. В любом случае районный суд будет исходить из интересов ребенка и учитывать те обстоятельства, которые будет влиять положительно для его проживания с мамой либо с отцом. В подобных категориях дел возникает иногда необходимость проведения психиатрической какой-нибудь экспертизы, если это необходимо, либо просто экспертизы относительно того, где ребенок будет чувствовать себя комфортнее и при каких обстоятельствах.
Отец и мать, они равны перед законом, правильно я понимаю?
Права и обязанности родителей, они одинаковы, то есть и тот, и другой родитель в любом случае должен принимать участие в воспитании ребенка. Никаких определенных требований к отцу или матери, в зависимости от того, является ли это либо отец или мать, нет, они едины, равны эти требования. Еще раз повторюсь, все исходит из непосредственно интересов ребенка. То есть с кем ребенку будет комфортнее, с тем он будет проживать. Подобной категории, допустим, учитывается также наличие недвижимости в собственности, то есть наличие площади для проживания ребенка, доход, характеристика родителей, то, как себя ведет в социальной жизни. Если бы ребенку было 10 лет, и вообще по закону по достижению 10 лет, когда ребенку исполняется, то его мнение учитывается судом. То есть представитель опеки, допустим, педагог, судья опрашивают мнение ребенка, узнают мнение ребенка и уже исходя из этого выносят решение. Поэтому никаких особенностей нету к матери либо отцу. То есть тут уже все зависит на усмотрение суда, исходя из интересов ребенка. Но в данном случае все гораздо проще, поскольку есть согласие матери, и вам просто необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении брака и в этом исковом заявлении указать, определить место жительства ребенка с отцом таким-то.
В каком случае органы опеки приедут, чтобы посмотреть, в каких условиях ребенок будет жить?
Если спор будет рассматриваться в районном суде, то есть один из родителей не согласен, что он будет проживать ребенок с тем, кто это просит в исковом заявлении, то тогда привлекают органы опеки и попечительства, и заключение, конечно, выслушают. А в случае, если спора никакого нет, родители между собой договорились, то орган опеки и попечительства в мировом суде он привлекается, соответственно, просто выносится решение. В этом решении можно также и разрешить вопрос касаемо содержания ребенка, то есть каков уровень будет, допустим, алиментов, либо это будет 1/4 от заработной платы и иные какие-либо обязанности по воспитанию, которые также могут быть прописаны.
То есть время посещения тоже лучше прописать сразу?
По времени ребенка не советую расписывать вот так вот прям сразу, потому что могут быть отклонения в ту либо иную сторону по времени. Если нет никаких разногласий, в мирном ключе этот вопрос разрешать, но если уже возникают разногласия, тогда да, в судебном порядке, но опять же, такой иск необходимо будет подавать в районный суд, и иск будет называться «Определение порядка общения с ребенком». И там уже, конечно, также орган опеки и попечительства будет вызываться, также будет заслушиваться мнение органа опеки и попечительства, и рассматривается тот график, который будет предлагаться с той и иной стороны, какой-то компромиссный вариант будет вынесен. Но при этом и отец, и мать имеют одинаковое время для нахождения с ребенком.
Следующий вопрос, который рассмотрим в нашей сегодняшней программе, звучит так. Покупала мягкую мебель в магазине, диван и кресло. Мебель сборная. Привезли запакованную мебель. Я не могла посмотреть наличие сколов и прочее. Поставила подпись, что претензий к товару не имею. Открыли через неделю. Оказалось, что нет фурнитуры и есть дефекты. Несколько видных сколов на корпусе. Я обратилась в магазин. Сказали, что раз я поставила подпись, значит они ничего возмещать не будут. Посоветовали обращаться в суд. Что мне делать? Я по факту, по объективным причинам не могла проверить наличие дефектов.
Вопрос возникает, в каком документе вы поставили подпись? Если это документ, и скорее всего это акт приема-передачи товара, то необходимо посмотреть тот перечень, который был перечислен в этом акте. Если перечень содержит всю фурнитуру, в том числе та, которая у вас по факту отсутствует, то тогда считаю, что для вас это будет, конечно, проблематично, потому что вы расписались за то, что получили данную фурнитуру и претензий никаких не имеете. Если же это будет просто акт приема-передачи товара без указания каких-то определенных предметов, которые входят в комплектацию, тогда вы можете написать претензию поставщику, продавцу с требованием необходимости довести фурнитуру и заменить тот товар, который был со сколом. Если не будет требования удовлетворены, тогда вы можете обратиться в суд и настаивать на удовлетворении ваших требований. Касаемо сколов, здесь необходимо исходить также из того документа, который вы подписали, предположим, что это акт, и смотреть, есть ли там пункт о проверке дефектов. Если этот пункт есть, то какой перечень, допустим, входит в проверку по дефектам? То есть конкретно там вся мебель, которая была вам поставлена, или образно это все указано, нету никакой конкретики. В суде с учетом такого документа, акта, вам, конечно, будет проблематично доказывать то, что отсутствует фурнитура определенная, то, что сколы, которые были образованы, они образованы не по вашей вине. Но в таком случае есть возможность заказать экспертизу, в которой необходимо будет поставить вопрос о причинах возникновения этих сколов. Ведь эти сколы могли возникнуть при разных обстоятельствах. Допустим, там очень сильный должен был быть удар при разгрузке-погрузке. Если у вас мебель стояла дома, то какая могла быть транспортировка? Может, это какие-то были все-таки производственные дефекты, в силу которых возник этот скол? Допустим, что-то было не так скреплено, заклеено, и вот причина от этого произошла. То есть поработать, конечно, в вашем случае нужно, но внимательно все-таки перед этим нужно ознакомиться с тем документом, который вы подписали.
Вопрос, конечно, очень интересный, тем более, что сейчас идет зима, и если что-то тебе привозят, какую-то сборную мебель, например, кухню, где просто очень много разных досок упакованных в коробке, конечно же, тебе неохота на морозе все это проверять, смотреть, распаковывать, да и ты по факту не можешь просто посмотреть болтики, шурупики и прочую фурнитуру, которую тебе туда положили. То есть ты просто берешь, у тебя есть некий акт, тебе же ее привезли, и действительно, по объективным причинам ты не можешь ее распаковать. Процесс сборки такой сложной мебели, он зачастую происходит не сразу же после ее доставки. А такие дефекты, как сколы, недопоставили фурнитуру, он обычно открывается-то только когда ты начинаешь собирать.
В любом случае, акт приема товара необходимо будет подписать, потому что тем, кто этот товар доставляет, необходимо будет отчитаться перед тем, кто их нанял в акте доставки товара. Ну, в таком случае, если все-таки мороз действительно запакован, времени нету, в акте хотя бы или в документе, который там будет предоставлен, от себя делать пометку, что распечатка товара не производилась, осмотр не производился. Просто принял по факту доставки все то, что есть. Столько-то коробок, допустим, уже поштучно осмотр и подсчет не осуществлялся. Хотя, с другой стороны, подсчет-то он в любом случае должен осуществляться, потому что в этих документах, как правило, штуки указаны тоже, то есть детального осмотра, допустим, не производилось. Тогда можно на этот пункт еще ссылаться. Но объективность причины, которую назвали вы и, я думаю, подразумевается в самом вопросе, она также может быть оценена судом, то есть эту объективность также необходимо изложить в исковом заявлении, назвать в суде и попробовать еще вызвать свидетелей, допустим, которые присутствовали при том обстоятельстве, когда вы принимали товар и подтвердят, что да, действительно, коробки посчитали, штуки посчитали, а вот осмотр не произвели. Хотя здесь получается, и штучно тоже не посчитали, поскольку фурнитура отсутствовала. То есть вообще к любому документу, неважно, связано это с товаром либо иным каким-либо предметом жизни, нашей жизнедеятельности, необходимо ознакомливаться тщательно, а после этого только подписывать. А не так, что привезли, подпишите, вы подписали и все.
Уважаемые слушатели, таким образом программа «Юридический помощник» настоятельно рекомендует вам, во-первых, читать все документы, которые вы собираетесь подписывать, соответственно, подписывать их только после того, как вы их прочитали, деле и абсолютно и полностью согласны с тем, что там изложено. А что касается данного случая, то, подводя итог уже этому вопросу, если вы по каким-то причинам не смогли произвести осмотр, полный осмотр доставленной вам мебели, то в акте от руки, от себя в свободной форме просто укажите, что было принято такое-то количество коробок, но при этом детальный осмотр не производился по таким-то причинам.
Лучше прочитать и понимать то, под чем подписался. Но если, допустим, в фурнитуре не будет чего-то доставать, поставленной фурнитуре, то можно же также сделать отметку в документе, что отсутствует такая-то фурнитура. Или вычеркнуть ее из перечня, если там перечень, она уже была автоматом включена. То есть можно придумать какие-то пути отступа для себя, чтобы в последующем не возникло проблем. Ну а здесь вот подписали не глядя, и вот эти проблемы возникают, хочется придумывать что-то.
Например, тратить деньги на юриста или на независимую экспертизу, которая докажет, откуда и почему у вас на мебели, на новой взялись какие-то сколы.
Да, вообще вот в таком случае все-таки советую радиослушателю попробовать этот вопрос решить в мирном договорном порядке, все-таки поговорить, ставить претензию, уже может как-то этот вопрос решиться до суда.
Вполне возможно, мне кажется, что в данной ситуации имеет смысл, если рядовой сотрудник компании не слышит ваши доводы и никак не реагирует на ваши просьбы, то, возможно, имеет смысл дойти до руководителя фирмы, до руководителя отдела. Возможно, руководство, понимая всю ценность вас как клиента, отнесется гораздо внимательнее к вашим просьбам и претензиям. И, возможно, этот вопрос будет все-таки мирно решен.
Лучше так и делать. Если рядовой сотрудник не воспринимает ту информацию, которую ему пытаются донести, уже приехать лично, пообщаться, да, с руководителем отдела, с директором и объяснить ситуацию, может это разрешить ситуацию. По крайней мере, у меня в практике был такой случай со стиральной машиной, когда тоже доставка была произведена, осмотр по документам был произведен, но по факту машинка полностью не распечатывалась. После ее установки выяснилось, что верхняя крышка у стиральной машины, она сдвинута, то есть видно, что был конкретно сильный удар, и в связи с чем вот возникал этот дефект. При звонке в колл-центр магазина, магазин крупный, на диалог отказались идти и никакую замену не производили. Тогда пришлось идти непосредственно в сам магазин, выходить на руководителя регионального отдела, и без проблем на следующий день все было заменено. Причем даже приехали, не спросили старую машинку, пришлось человеку уже самому говорить, что ребят, вы еще забыли-то у меня старую забрать, а новую уже привезли.
Возвращаясь все-таки к вопросу о мебели, в какой суд идти и какое заявление там писать?
Заявления могут быть разными, то есть либо возврат денег, раз. Если возврат денег, то если это сумма иска до 50 тысяч рублей, тогда мировой суд. Если свыше 50, тогда районный суд по месту нахождения либо истца самого заявителя, либо ответчика, поскольку здесь, по всей видимости, отношения регулируются законом о защите прав потребителей. Второй вариант, если вы не хотите денег, тогда можете заявиться также в суд о необходимости исполнения обязательств по договору. В том случае, если докажете, что они были выполнены ненадлежащим образом, то есть просите там вам довести фурнитуру соответствующую и заменить мебель, которая была дефектная. Ну, в любом случае у вас будет, наверное, вариант сведется к одному из двух. Либо вам вернут, либо вы вернете деньги. Либо все-таки обратной стороне удастся доказать, что документы были подписаны надлежащим образом и все было хорошо.
Руслан, спасибо вам большое за такие подробные ответы на вопросы наших радиослушателей. А мне осталось только напомнить, что задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете не только по телефону радиоканала «Воскресенье», но и обратившись напрямую в юридическую компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84. В студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных и правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!